братья и сестры, уважаемые слушатели, отмечает страна наша День Отца. Это и хорошо, что хоть об отцовстве подумаешь, вспомнишь все-таки, что ты отец, что у тебя дети есть. Подумаешь о себе, подумаешь о детях. В этот день, я думаю, правильно говорить, в День Отца правильно говорить о Боге. Почему? Потому что Писание прямо говорит, что именно от Него всякое Отечество. То есть слово «Отец» берет свое начало от Отца Небесного. Поэтому Бог, которому посвящено это служение, о котором мы и далее будем сегодня говорить, Он является самым лучшим эталоном и стандартом, у которого можно учиться, неправильно говорим, надо учиться каждому отцу. От Него всякое Отечество. Он первый Отец. Он тот, кто проявил заботу о том, кому Он дал жизнь, и продолжает дальше проявлять эту заботу. Еще раз, уважаемые папы, с одной стороны, действительно, как и живущий в этой стране, понимает, что это очень, на мой взгляд, очень правильный, хороший праздник, когда вспоминает отцов, когда обращает внимание на них. Для отцов сегодня это еще одна хорошая возможность на Бога, Отца, обратить внимание и задать себе один вопрос. Насколько я, Отец земной, характер Отца Небесного проявляю своим детям? Если сегодня о Боге я не думаю, если сегодня не желаю видеть Его характера, не вникаю, не пытаюсь Его реализовать, представить детям своим, друзья, я имею полное право сказать, не судите меня за это плохой отец. Если он не старается познавать более характер Отца Небесного и являть его детям своим, это плохой отец. Мы о Боге будем сегодня, друзья, говорить. Продолжаем наше знакомство с первым посланием Иоанна. Сегодня у нас один стих, который мы вместе рассмотрим. Это первое послание, вторая глава, стих 6. Мое желание, мы будем основное внимание обращать именно на стих 6. Но позвольте вновь прочитать стих 5, которому было посвящено наше прошлое служение, когда мы говорили именно об этом послании. Здесь очень важная мысль, связующая, просматривается. Итак, первое послание Иоанна, глава 2, 5 и 6 стихи. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Мы будем сегодня говорить об очень серьезной теме, что значит пребывать во Христе, что значит пребывать в Нем. Этому будет посвящено наше библейское размышление. Если кому-то когда-то предоставилась такая возможность заняться подсчетом, анализом того, сколь много раз в Новом Завете употребляется выражение «во Христе» и «в Нем» с указанием, безусловно, на Христа. Вы удивитесь. Более 70 раз Новый Завет употребляет выражение «во Христе». И около 30 раз выражение «в Нем». Когда говорят, исследуют вот практичность Нового Завета, то говорят, что это одна из ключевых мыслей всего Нового Завета. Пребывать в Нем. Если задать простой вопрос, что вот в 6 стихе непонятно. Там все ясно, правда? Ну, яснее не скажешь. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как он поступал. На первый взгляд, вопросов никаких здесь нет. Давайте пойдем далее. Мы в четверг с вами рассуждали об идоле религиозности. Если этот идол проявляется в нас в каких-то эмоциях, в каких-то мыслях, то он обязательно уведет нас от этого стиха. Обязательно уведет. Почему? Потому что этот стих – это камень преткновения для этого идола религиозности. Для религиозности все ясно. А что здесь? Вот надо говорить так, как он поступал, как он поступал. Что не ясно еще? Кому не ясно? Всем ясно. Давайте пойдем далее. Давайте лучше какие-то найдем вопросы, где мы будем там искать замысловатое, что-то простое усложнять. Это вот тактика сатаны. Простое в Библии усложнять, а сложное упрощать. первостепенные вещи отодвигать, а второстепенные вещи, мы помните, с вами говорили проявление религиозности, оно будет с удовольствием спорить о том, ты не прав, дедушка у Давида такой, нет, его не так звали, он не столько-то прожил. Вот это проявление религиозности. Кто-то считает так, что именно вот показатель того, что если ты знаешь там всю родословную Иисуса Христа наизусть и многие другие, просто данные, информацию, то ты богобоязненный человек, ты очень в правильных отношениях с Богом и с Библией. Друзья, это просто большое заблуждение, это идол религиозности. Вот то, о чем мы будем сегодня говорить, это фундамент, это основание вот нашей жизни. Мы поставим перед собой очень много серьезных вопросов, которые, я не сомневаюсь в том, что заставят нас сегодня просто встрепенуться перед Богом. И особенно отцов, потому что мы призваны, как отцы, являть Божий характер детям своим. Естественно, вопрос возникает, каким образом человек может войти в состояние во Христе. Ветхий Завет тоже очень много говорит о пребывании в Боге, и одно из крылатых выражений, один из крылатых стихов, который мы находим в книге Притчей, написано: имя Господа – крепкая башня, убегает в нее, то есть когда оказывается человек внутри, да, вот тогда он безопасен. Это библейская мысль, она созвучна, то есть единое мнение здесь и в Ветхом, и в Новом Завете. Но Завет более подробно объясняет, каким образом мы входим в это состояние во Христе, и каким образом оно проявляется, и каковы показатели, доказательства, аргументы того, что человек находится именно во Христе. Действительно, пребывание во Христе, в Боге, это гарантия спокойствия, гарантия защищенности, гарантия стабильности. Потому говорить об этом пребывании сегодня считаю очень важным, во-первых, для самого себя. Потому что во время, в котором мы живем, в этот век сложный, противоречивый, вы согласитесь со мной, что очень хочется иметь какое-то спокойствие, источник стабильности, источник уверенности. Я реально понимаю, что ничего другого нельзя предложить. Насколько бы не было уникальное служение, насколько бы не были бы замечательные пения, которые бы вдохновляли нас. Это наше проявление Богу. Но будьте внимательны. Только пребывание в Боге является для нас гарантией стабильности и уверенности. Потому об этом желании, вернее, об этом состоянии сегодня актуально говорить. Если вы познакомитесь с историей христианства, вот с тем, как они описывали на протяжении столетий, многие люди, богобоязненные люди, как они, с одной стороны, в библейское выражение, чаяли утешение. Помните, о ком это сказано? О Симеоне. Вот те люди, которые тянутся к Богу, они реально понимают, что в нем лучшее, и они со своей стороны пытались описывать разными способами, насколько это прекрасно, насколько это уникально. Мы вчера с молодежью имели очень серьезные беседы на молодежном лагере, и так немножко делился со своей жизнью. Позвольте, маленький один такой нюанс. Вот я с детства родился в верующей семье и читал много Библию, мог наизусть рассказывать вам все родословные, какие там есть, сколько глав каждой книги Библии, много-многое другое. Со стороны оно казалось так, что все нормально, порядочный парень, вот, растет, богобоязненный, любит Библию. Но сегодня, анализируя, смотря назад, я реально понимаю, что знание вот этой информации, оно не меняло меня. При всем том, что со стороны воспринималось так, что порядочный парень растет, но это не меняло меня. Внутри у меня была искренняя жажда встречи с Богом, удовлетворенности в Боге. Поэтому в своей жизни убедился в том, что знание библейских текстов, ориентация, где что написано в Библии, это не показатель того, что у тебя нормальные отношения с Богом. Мы с вами много говорили уже о том, что люди знали Бога и, познавши Его, не возблагодарили, не прославили Его. Мы говорим о том, что если люди не заботятся иметь Бога в разуме, к чему это приводит? Первая глава послания к Римлянам. Мы очень серьезно об этом говорили, когда касались темы идол моральной распущенности. Коррумпированный ум. Знанием он напичкан, но эти знания, они не реализованы. Жизни как таковой нет. Поэтому сегодня мое желание обратить внимание именно на вот эти важные мысли, о которых Писание прямо говорит. Во-первых, оно показывает красоту, защищенность, успокоенность человека в Боге. Потому для людей всегда, для ищущих Бога, всегда это было искреннее желание. Как вот этого состояния достичь? Многие люди сегодня тоскуют и плачут. Вот я хочу вспомнить состояние, вот когда я покаялся, у меня такая свобода была, такая открытость была, я готов там, ну, всех был обнять. Знакомое, да, это состояние? А где оно сейчас? А где оно сейчас? Действительно, а где оно сейчас? Бог поменялся? Бог не поменялся. Что-то во мне произошло. Я соприкоснулся с Божьей благодатью, но в этой благодати я сам не захотел остаться. Это очень серьезный вопрос, потому и тоскует душа. Ее не обманешь. Попали на хорошее христианское общение, отдохнули, расслабились. Замечательно. Но этого духа хватит, как вы думаете, на сколько? До первого понедельника, когда на работу пойдете. И весь ваш отдых рухнет. И вы опять будете ощущать пустоту, неуспокоенность, неуверенность. Опять то же самое жила вот это стремление души вашей, тоска по Богу. Сегодня мы говорим о том, каким образом войти в это состояние защищенности в Боге. Состояние, вернее, путь один, библейский, другого нет. Это не посты, это не молитвы, это не обязательно присутствие на всех богослужениях, хотя это показатель вашего поклонения Богу, будьте внимательны. Это внешняя форма, о которой мы много говорили в четверг, идолорелигиозность. Вхождение во Христа другой путь совершенно имеет. И давайте мы на него обратим внимание. Именно в этом тексте, который мы прочитали, отчетливо написано о том, каким образом человек может войти в состояние во Христе, а значит быть защищенным, а значит быть спокойным в Боге, быть уверенным в том, что завтра со мной все будет нормально. Итак, мы явно видим вот из прочитанного текста, что Библия указывает нам на три этапа, которые должны быть пройдены, для того, чтобы вхождение или нахождение во Христе состоялось. Первое, что мы здесь видим, это знать Его. Во-первых, чтобы войти в Него, надо знать, куда ты входишь. Это реальный вопрос. Знать Бога, знать Христа. Познавши Бога, не прославили Его. Очень много Библии об этом говорит, знать Его, то есть, кто Он есть. Мы много стараемся говорить о Боге, о Сыне Божьем, указывая на то, пытаясь вот в наших рассуждениях все-таки определить библейский портрет Бога. Именно то, что люди слышат, из поколения в поколение оно передавалось детям, внукам, правнукам, у людей формируется неправильное представление о Боге. Потому для того, чтобы войти в состояние во Христе, надо реально понимать, кто есть Христос, кто есть Бог, кто Он есть. Без этого невозможно войти в это состояние. Второе, очень важное, первое, знать Его. Второе, почему мы и в нашем служении стараемся всегда повторять, говорить об этом. Успех христианской жизни зависит от того, насколько вот приоритеты, о которых мы говорили, именно расставлены правильно. На первом месте всегда Господь. Не ты, не церковь, не служитель. На первом месте всегда Господь. На нем фокусируем наше внимание. Если мы его знаем, мы хотим представить его правильно, насколько это возможно, вот нашим человеческим разумом, самое важное, опираясь на Священном Писании. Второй очень важный момент, Священное Писание, это выражение воли его, это его слово. Итак, первое, это для того, чтобы войти в состояние во Христе, это знать Бога. Не слышать о нем, знать его. Второе, знать его волю. Знать, чего Он хочет от меня. И третье, очень важное, вот здесь я хотел бы вновь акцентировать внимание на том, на выражении «знать Его заповеди». Хочу подчеркнуть, именно Его заповеди, не человеческие заповеди. Сколь много сегодня фальсификаций в христианстве, когда постановления, когда решения заменяются Божьим Словом. И говорят, тебе надо вот это делать, для того, чтобы ты был прав перед Богом. Забывая о том, что именно вот этот подход, он возвращает человека к спасению по делам. Если ты вот это будешь делать, ты будешь спасен, у тебя правильное будет отношение. Это заблуждение величайшее. Это величайшее заблуждение. Наша жизнь, наша добродетельная жизнь, показатель, если она действительно добродетельная, это показатель того, что у меня нормальное отношение с Богом. Мы не можем менять местами, это антибиблейский подход. Написано, что мы Его творение, мы с вами рассуждали об этом тексте, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Другими словами, у человека, который имеет действительно реальную связь с Богом, другой программы жизни нет. Он просто по-другому не может. Не потому, что его заставляют, не потому, что его подкупили, Не потому, что ему там глаза замазали, обманули, его обхитрили. Он ведет добродетельную жизнь по одной простой причине. Потому что это его программа жизни после того, когда он встретился с Богом. Мы созданы им на добрые дела, которые Бог уже запрограммировал, предназначил нам исполнять. Это очень важный момент, исполнять его заповеди. Исполнять его заповеди. Не позволяйте мнению людей закрывать для вас Божьи правила, которые открыты, прямые. Писание прямо говорит, смотрите, стих 5, давайте вновь на него обратим внимание. Кто соблюдает Слово Его, Его Слово? Надо знать Его, и надо знать Его Слово, и уметь отличить Божье Слово от мнения других людей. И вот важный момент, мы о нем будем чуть позже говорить, значит, о том, истинно Божья любовь совершилась, об этом чуть позже скажем. Итак, первое, знать Его, это путь вхождения во Христа. Знать реально Христа, знать реально Бога. Друзья мои, я понимаю, что здесь мы сталкиваемся с очень серьезным вопросом Бога в Его полноте, безграничности, мы никогда не сможем познать. И от этой мысли сразу следует отказаться. Наш разум не способен вместить величие Бога, он превосходит наше разумение. Но знать, что Он именно вот такой, понимаете, да, именно вот такой, который умнее меня, как минимум в несколько тысяч раз, что Он знает все, Он заботится обо мне. И вот таким представлять Бога, понимать, что мы разговариваем с Богом не вот так, Он мой друг, давай так, ну, сегодня я сам немножко, потом ты завтра мне немножко поможешь. Понимать, что Он все во всем. Знать Его, значит, понимать свое отношение, что я всегда, нищета духа, мы с вами разбираем Нагорную проповедь, я всегда в нем нуждаюсь. Вот это правильное понимание познания Бога. Понимание того, что я буду правильно поступать при одном только условии, если волю его буду выполнять. И важный момент, вот третье важное условие, которое явно видно из Священного Писания, оно вытекает, это условие для того, чтобы войти в состояние во Христе, это согласие, раз, и исполнение его заповеди. Не просто знать его заповеди, согласие с тем, что его заповеди правильные. И более того, поэтому я их исполняю. Обратите внимание, ничего сложного Писания не предлагает здесь. Это не какой-то заинтригованный путь, там путь совершенства, реинкарнации, тебе на несколько раз родиться, надо там вот особую процедуру пройти, там где-то подучиться и так далее. Этого ничего нет. Этого ничего нет. Есть одно только, знать Бога, знать Его заповеди, согласиться с тем, что это правильно, и исполнять их. Друзья, вот именно эта мысль, я думаю, она отчетливо здесь понятна. Это путь, который Библия указывает как на путь того, чтобы войти в состояние во Христе. Если говорить о том, задать вопрос, какие есть подтверждения того, что, или последствия того, что человек вошел в состояние во Христе. Мы читаем опять 5 стих, очень интересный. А кто соблюдает Слово Его, и вот интересная мысль, в том истина, любовь Божья совершилась. То есть, реальное подтверждение пребывания во Христе, если человек во Христе, в этом человеке беспрепятственно проявляется Божья любовь. Вот это выражение «совершилось» очень интересное. «Совершилось» в полноте проявляется. Это не значит, что человек может реально выразить Божий характер, да? Но, то есть, Божий характер он проявляет. Семя его пребывает в нем. Об этом мы позже будем говорить, рассуждая именно о первом послании Иоанна. Семя, рожденное от Бога, не грешит, потому что семя Божье пребывает в нем. То есть, если человек знает Бога, знает его заповеди, соглашается с тем, что неправильный, и исполняет их, вот это условие, если они выполнимы человеком, они влекут за собой то, что в человеке Божья любовь проявляется, совершилась, она в совершенном виде проявляется, если так можно выразиться. Именно это слово здесь стоит. Очень хорошо здесь вспомнить знаменитый текст Евангелия Иоанна 3:16. Просто чтобы реально понимать, что такое Божья любовь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья мои, вот это проявление Божьей любви. Вот так Бог оценивает человека. Это последствия. То есть, вот когда ты, друг дорогой, брат, сестра, слушатель, вот когда ты по-другому будешь смотреть на людей. Когда твои отношения наладятся с Богом, когда ты будешь пребывать во Христе, вот тогда ты по-другому будешь смотреть на людей. Вот только тогда, другого пути нет. Вот только тогда вот то Божье, Божий характер, Божье семя будет в тебе проявляться. Прежде всего в том, как ты будешь оценивать людей. Как Бог смотрит на людей. Главный его показатель – он любит человека. И вот этот показатель отчетливо просматривается в указанном уже тексте. Бог возлюбил мир. Бог возлюбил мир. Естественный вопрос – задайте себе, насколько вы любите мир. Насколько любите мир? Особенно тогда, когда вам проблему создают, там, непонятно, обманут вас, хитрят, билы не те выписывают, дорогу вам подрезают. Тут мы явно сразу убеждаемся в том, насколько мы любим мир. Насколько мы воспринимаем. Не значит любить мир, жить их образом жизни. Здесь идет речь, любить их, цель, почему Бог возлюбил мир, какова цель его? Цель одна – спасти, помочь им. Именно вот это проявление и будет явно иметь место в человеке, который вошел в состояние во Христе. И следствие проявления его любви. Если Божья любовь проявляется, вот здесь очень важный текст, это наш стих 6. Кто говорит, что пребывает в нем, мы ранее говорили, как человек входит в состояние во Христе. Кто говорит, что он пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. И все. С одной стороны, ясно все сказано, да? Если ты говоришь, что ты во Христе пребываешь, то у тебя только одно, смотрите, интересное выражение, должен. Вот здесь это выражение не значит, что тебя заставили что-то делать, а очень интересная мысль, должен, то есть, если ты вошел вот в это состояние во Христе, по-другому просто ты не можешь. Это не значит, что тебя заставят там. Приговор тебе подпишут. Шаг влево, шаг вправо, побег, расстрел, да? А о другом идет речь. Если ты говоришь, что ты во Христе, понимаешь, да? То реально это отражается в твоей жизни. Все. Должен поступать так, как он поступал. Если характер Божий унаследован, так, то он и проявляется. Он проявляется, когда в детях проявляется характер Христа. Вернее, простите, в детях, земных детях проявляется характер родителей. Это что? Он должен проявлять характер или нет? Или это закономерность? Это просто закономерность. Он унаследовал от родителей характер, не так ли? Вот об этом идет речь. Если кто-то говорит, что он во Христе, он в Боге пребывает, то это очевидно только тогда, когда Божий характер проявляется в человеке. Это последствия. Первый шаг делает человек. Он сознательно, другого здесь нет, он сознательно входит в состояние во Христе. Когда он вошел, вот тогда уже Божий характер проявляется. Мы можем привести простые примеры. Скажем, когда человек попадает в высшие, скажем, эшелоны власти, достигает своего положения, банкир, конгрессмен. Вы реально, наверное, знаете, что для таковых людей есть очень жесткие правила. Как они должны вести себя? Как они должны одеваться? То есть им четко прописан этикет. И если он собрался быть конгрессменом, он прекрасно понимает, что он принимает для себя, должен принять вот эти условия. Если он их будет нарушать, то у него могут быть проблемы. Это земной пример. Для того, чтобы действительно быть во Христе, подумайте о том, друзья, это серьезный вопрос, что вы, у вас другого просто выбора не будет, не потому что вас запугают или перепрограммируют. Бог об этом открыто говорит, чтобы люди понимали, что значит быть во Христе. Это проявлять Божий характер. Быть во Христе, подтверждение того, что во Христе, это проявлять Его характер. Согласны ли ты на это или нет? Когда Христос говорил о том, что приходят к Нему люди, помните, Лука пишет об этом, если кто приходит ко Мне, если кто приходит, он должен вот это, вот это, вот это сделать. Это слова Христа. То есть мы не можем прийти к Богу на наших условиях. Он говорит, ты вот это должен делать. Вот это должен сделать, иначе вот этой встречи реальной с Богом не произойдет. И очень многие люди, когда представляется там реальная картина того, как Бог рассматривает приход человека к Нему, многие люди сегодня говорят, это не для меня, это слишком сложно, слишком много требований. Но не о требованиях здесь идет речь, а о том, как Бог представляет, как оно будет проявляться. Люди говорят, это требования, это проявление Божьего характера. Ты просто будешь проявлять Божий характер. Не потому, что тебя заставят это делать. Так вот, прежде чем ты вошел в состояние во Христе, подумай о том, может быть, не стоит этого делать. Мы часто делаем большую оплошность в том, вот люди верующие, что пытаются просто затянуть людей в христианство. Это огромное заблуждение. Когда мы много раз приходилось встречаться с людьми, которые размышляют о Боге, думают о том, выбирают идти или не идти к Богу. Друзья, я об этом говорил прямо, позволю сегодня тоже эту мысль сказать. Если вас затягивают в церковь, у вас есть полное право уйти из этой церкви. Понимаете, это серьезная мысль. Бог никого не затягивает. Он открывает картину людям, кто Он есть. Открывает картину на самих людей, кто ты есть. Каким ты будешь, если ты вот так будешь поступать, или вот так будешь поступать. Он реальную картину открывает. Человек принимает сознательное решение. Бог призывает нас для разумного служения. Вот готов ли ты, прежде чем говорить о состоянии во Христе, ты готов Божий характер проявлять? Давайте немножко посмотрим хотя бы, как этот характер проявляется. Несколько только аспектов. Как этот характер может проявляться? Прежде всего, вот характер, как во Христе проявлялся его характер, да, как по отношению к Отцу. Обратите внимание, несколько интересных мыслей. Прежде всего, понимание своего положения пред Отцом. Мы говорим о Христе. Помните, он говорит, «Отче, я иду исполнить волю Твою». Эта мысль понятна. «Я иду исполнить волю Твою». Это означает, что проявление характера сегодня, если проявляется в нас характер Христа, мы в нем находимся, так? Предположим. Это значит, воля Отца должна быть первым на уме. Не мои желания, не мои стремления. Отче, что тебе угодно, как ты хочешь. Это первое, что явно просматривается, как этот характер проявляется. Второе, проявление реальной любви к погибающим людям. Это отчетливо просматривается в служении Христа. Его за это и осуждали. С кем он общался? Он прямо сказал, я пришел найти погибшее. Я пришел к больным. Я пришел к тем, кто нуждается. Если вы в Боге не нуждаетесь, во Христе вы тоже не нуждаетесь. Он вам не нужен. Это отчетливо мысль говорит о том, что Бог никому не навязывает своих условий. Если ты понимаешь, что ты устал, если ты себе такую оценку даешь, я рядом. Если ты еще к этому состоянию не пришел, придешь к этому состоянию. Но я всегда буду рядом. Я всегда к тебе протягиваю руки. Я хочу тебя предупредить. Подумай об этом. Тяжелое положение будет. Лучше останови сейчас, лучше подумай о том, чтобы избежать того, чего ты можешь избежать. Итак, проявление реальной любви к погибающим, проявление характера Христа. Далее, очень важно отметить проявление Христа, вот его характера, в заботе о тех, кто за ним, об учениках. Об учениках. Далее, ученичество, замена. Это то, что делал Христос. Об этом сегодня очень, считаю, что очень важно говорить, поскольку именно вот этот характер Христа, если он проявляется, то тот, кто во Христе, он прекрасно понимает, вот как раз-таки и отцовство, это тоже получается ученичество своего рода, да? Отец воспитывает детей. Ученичество. Мы прекрасно понимаем, как отцы, что пройдет немного времени, и наши дети займут наши места. И вот главный вопрос, мы уверены вы в своих детях, что дети будут поступать так, как вы поступаете? Это серьезный вопрос. Думать о своей замене, когда речь идет о либо регенте хора, либо пресвитере церкви, руководителе молодежи, неважно, лидеры группы. Это всегда правильно думать о том, что ты не один, единственный во вселенной, уникальный, незаменимый. Ты просто обязан думать о замене и готовить эту замену. Вспоминается, когда предложили мне служение молодежи в церкви в Азии, я удивился мысли брата, который до меня был руководителем молодежи, было ему молодежи немало, больше 150 человек. И помню, в первый день, когда вот братья представили меня, предложили совершать это служение, представили церкви, в этот день руководитель, который был до меня, пригласил меня на короткую беседу и сказал мне только одну мысль. Только одну мысль. Готовь себе замену. Меня только сегодня вот представили церковь, я еще один день не успел, там не полный день был руководитель молодежи, он говорит, готовь себе замену. Я его не понимал, я считал это неправильно. Ты чего это хочешь? Меня уже начинаешь подсиживать, уже смещать. Ну, когда несовершенство, то так оно и проявляется. Я искренне благодарен Богу за вот такое доброе, теплое, сердечное пожелание. Ты должен понимать, что как только ты начал какое-то служение, ты должен думать о своей замене. Это трагедия. Это трагедия современного христианства. Современных церквей, когда мы не думаем о замене, мы не вкладываем в детей, мы не вкладываем в молодежь, мы не передаем то, что мы просто обязаны передавать. Этот праздник, он заставляет нас подумать об этом, праздник отцовства. Итак, Христос, явно видно, что он очень серьезно говорил об этом. Он учил своих учеников. Вчера имели рассуждение тоже в молодежи. И говорят, вот Христос дал повеление. Идите, проповедуйте и спасайте всех людей. Последние стихи Евангелия Матфея. Вот мы все должны это делать? Да. Но подождите, есть одно условие. Когда Христос сказал ученикам своим, что это надо делать? Когда? Идите по всему миру. Когда? В начале служения, когда он их не подготовил. Мы забываем это. Мы сегодня готовы миссионеров налево и направо. Туда, миссионерские группы, подождите. Они подготовлены, как минимум 3,5 года. Они подготовлены. Если люди не подготовлены, служение не может быть эффективным и правильным. Это простой евангельский путь. Простой евангельский путь. Именно во Христе мы учимся готовить себе замену. Именно во Христе мы учимся, если характер в нас проявляется, вкладывать в тех, кто подрастает духовно, вкладывать в них, понимая, что мы уйдем, это будет наша замена. Насколько мы уверены в нашей замене? Я прекрасно, друзья, понимаю свое положение, свое служение. Мне искренне приятно общаться и с детками, и подростками, и с молодежью. Я прекрасно понимаю, что пока Бог дает здоровье, пока Бог дает возможность, самая главная моя цель моего служения – это вложить то, что можно вложить. Это главное. Я реально понимаю, что только так проявляется характер Христа. Итак, готовь себе замену. Это проявление характера Христа в нас. Далее. Правильное проявление Христа – характер его, правильное отношение к оппонентам. Правильное отношение к оппонентам. Они разные были. Были идеологически разные, может, оппоненты такие, как Никодим. Смотрите, как аккуратно Христос с ним разговаривает. Как доносит ему очень серьезные мысли. Речь идет о том, что если человек склонен к диалогу, он общается, то он открыто ему об этом говорит. Но есть те, которые открыто выступают против него, смотрите, здесь никак по-другому это не может проявляться. Павел прямо пишет, а вкравшимся лжебратьям, которые тайно приходили подсмотреть за нашей свободою, мы ни в чем не уступали. Обратите внимание, если какие-то корости, хитрости, посмотреть, собрать компромат, или как фарисеи, всегда же они занимались этим, надо было уловить его в слове. А ты не то сказал, не так ударение поставил, ты не вот это. Вот с этой целью они и подходили. И потом на вот этих вот, на этого комара раздували, у них резиновый был. До размера слона вдруг вырастал. Вот эта тактика действительно фарисеев была, оппонентов. И он им прямо говорил, будьте внимательны, он говорил, обличал их не с тем, чтобы унизить, показать своего превосходства, остановить их безумие. Как Писание говорит, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Это проявление Христа, это проявление, вернее, его характера. Правильное отношение к оппонентам – это не враги, которых надо до смерти помнить и все, ни в коем случае ничего не забывать. Еще одна очень важная мысль – правильное отношение Христа к нецерковным вопросам. Когда к нему подошли и понимают, что он учитель, это было очевидно для многих людей, и сказали ему, учитель, ну ты умный, грамотный, у нас есть вопрос такой, мы имение не можем поделить. Вы помните эту ситуацию? Один из евангелистов об этом говорит. Он прямо говорит, кто поставил меня делить имение? Кто? Царство мое не от мира сего. Церковь отделена от государства. Церковь существует совершенно по другим законам. Церковь это не политическое устройство, не политическая структура, не социальная. Это люди, которые поклоняются Богу. Да, они живут в государстве. Да, они соприкасаются с бытовыми социальными вопросами. Но церковь, проявление характера Христа, это правильное отношение и к этим вопросам. Не втягиваться в политические вопросы. Сегодня это очень остро стоит вопрос. Очень остро. Роль участия верующих в церкви, в политических вопросах, голосовании и так далее. Друзья, очень серьезный вопрос. Христос прямо сказал, что мое царство оно не от этого мира. Из-за этого мы исходим к остальным вопросам. Мы обязаны подчиняться законам страны, в которой мы живем. Это повеление Писания. Но будьте внимательны. Вот это наша функция. Выполняйте. Подчиняйтесь законам страны. Но духовные вопросы, они всегда в стороне. Они несовместимы никогда с политическими вопросами. Итак, это несколько только вот проявлений характера Христа, каким образом вот он проявлялся. Тот, кто говорит, что он пребывает в нем, он должен, то есть это уже закономерность. Он поступает так, как Христос поступал. Мы сделали некоторую попытку посмотреть, как Он в общих вопросах поступал. Этот список можно продолжить. Итак, проверьте себя, друзья. Проверьте, главный вопрос. Вам это понравилось или нет? Пребывать во Христе. Может быть, вы скажете, это не для вас? Решайте. Это ваше право, можете отказаться. Никто вас не заставляет. Но если вы понимаете, что вам нужна защищенность, и что Бог есть все во всем, вам нужна эта защита. Но тогда есть один только путь. Вот так войти во Христа и проявлять, если вы входите в Него, то это уже, если можно сказать так, простите, это не мы контролируем этот процесс. Так? Бог контролирует. Если мы добровольно входим в состояние во Христе, каким образом? Мы об этом говорили. Три шага. Если мы сознательно входим в это состояние, далее Бог, если мы вошли в это убежище, да, имя Господа крепкая башня, вот в этой башне функционирует это, то, что находится внутри, оно функционирует не по человеческим законам, а по Божьим законам. То есть, если только мы входим в состояние во Христе, мы автоматически начинаем на себе ощущать, каким образом Божий характер, любовь Его совершилась в нас, то есть у нас совершенно проявляется так, и каким образом Его характер в нас проявляется. Итак, если кто говорит, что он пребывает во Христе, есть простой экзамен, которым можно проверить, ты прав или не прав. Во Христе находящийся поступает так, как Христос поступал. А для того, чтобы знать, как он поступает, читайте Евангелие. Вот это его характер. Итак, друзья, мы продолжаем наше рассуждение с посланием Иоанна. Я думаю, что вот даже этих нескольких бесед, которые мы имели, начиная с первого стиха, уже достаточно, чтобы все-таки согласиться с тем, насколько глубока вот по своему содержанию христианская жизнь, насколько она многогранна, насколько она превосходна, насколько она действительно дает человеку стабильность, защищенность. Именно когда человек напрямую имеет отношение с Господом. Бог упростил во Христе нам этот путь. Мы ни в каких посредниках сегодня просто не нуждаемся. Посредником между людьми и Богом является исключительно Иисус Христос и никто другой. Это привилегия наша, друзья. Упростил Господь нам путь. Нам не нужно через священников приходить. Есть только один Христос, через которого мы можем прийти и иметь действительно защищенность в Боге. Если вы соглашаетесь с божественными условиями, но сегодня видите, что вы еще не имеете этого состояния, подумайте об этих библейских путях, которые необходимо человеку сделать, чтобы войти в это состояние. Выбирайте, друзья. Выбирайте. Далее будем рассуждать о других очень важных вопросах, продолжать дальше знакомство с первым посланием Иоанна. Вот эта вот мысль простая, но конкретная. Пусть она останется в нашей памяти. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступает. Ясно и понятно. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. И пусть тот, кто дал нам жизнь, кто является отцом, эталоном отцовства, пусть он сегодня дадим ему возможность проговорить с нами, чтобы его характер был явлен в нас, как минимум в отцах, чтобы детям характер Бог же явить. И в то же время, чтобы этот характер был очевиден для окружающих людей, которые, вы как хорошо понимаете, очень нуждаются не в нашей заботе человеческой, не в том, как мы красиво поем, как мы хорошие активити сделаем, а люди и сегодня нуждаются в проявлении исключительно Божьей любви. Божья любовь не может в нас проявиться, если условия для этого не будут выполнены. Об этих условиях мы вместе с вами сегодня говорили. У нас есть время сейчас, друзья, преклониться перед Богом. Сделаем это. Пообщаемся с Ним, помолимся Ему. Аминь.